Морские пираты. Глава первая. До необычайного происшествия в Сидмауте особый вид Haplotheuthis ferox был описан в науке только в самых общих чертах, на основании полупереваренных щупалец, добытых близ Азорских островов, до изуродованного тела, исклеванного птицами и изъеденного рыбами, которое было найдено в начале 1896 года мистером Дженнингсом у мыса Лэнсанд. И действительно, ни в одной области зоологии мы не бродим в такой темноте, как в той, которая изучает глубоководных кефалоподов. Только случайность, например, привела к открытию князя Монакского, нашедшего летом 1895 года около дюжины новых форм. Добыча включала и вышеупомянутые щупальца. Это произошло совершенно неожиданно. Китоловы убили за Терсейрой кашалота. В предсмертных судорогах он бросился прямо на яхту князя, но, не рассчитав сил, перекатился через нее и сдох в 20 ярдах от руля. Во время агонии он выбросил большое количество каких-то крупных предметов. Князь, смутно разобрав, что это нечто ему незнакомое и, по-видимому, интересное, сумел, благодаря своей находчивости, вытащить их из воды, прежде чем они затонули. Он приказал привести в движение винты и заставил эти предметы вертеться в созданных таким образом водоворотах. Тем временем быстро спустили шлюпку. Так вот, эти куски оказались целыми кефалоподами и частями их. Некоторые экземпляры достигали гигантских размеров, и почти все были совершенно неизвестны науке. По-видимому, эти большие и проворные твари, населяющие средние глубины моря, навсегда останутся неизвестными нам. Держась под водой, они неуловимы для сетей и могут попасть к нам в руки только в результате какого-нибудь редкого, непредвиденного происшествия, вроде вышеуказанного. Что касается Haplotheuthis ferox, например, мы до сих пор ничего не знаем о них, так же, как о местах рождения сельдей или морских путях лосося. Зоологи так и не могут объяснить их неожиданное появление у наших берегов. Возможно, что голод поднял их из глубины. Но, может быть, лучше не вдаваться в разные гадательные рассуждения и прямо приступить к нашему рассказу. Первым человеческим существом, увидевшим своими глазами живого Haplotheuthis ferox, точнее, первым человеческим существом, оставшимся в живых, увидев его, так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катающимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Корнуэлса и Девона в начале мая, была вызвана именно этой причиной, был удалившийся от дел чайный торговец по фамилии Физон, проживавший в пансионе в Сидмауте. Это произошло днем, когда он гулял по тропинке вдоль скал между Сидмаутом и бухтой Ладрам. Скалы здесь очень обрывистые, но в одном месте в их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физон находился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелившаяся масса, которую он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, казавшейся на солнце розовато-белой. Было время отлива, и масса эта, находившаяся довольно далеко, отделялась еще широкой полосой скалистых рифов, покрытых темными морскими водорослями и местами перерезанных серебристыми лужами. Нужно добавить, что мистера Физона ослеплял блеск расстилавшегося вдали моря. Посмотрев через минуту еще раз в ту сторону, он заметил, что ошибся. Над грудой кружилось множество птиц, главным образом галок и чаек. Белые крылья чаек сверкали в солнечных лучах, и птицы казались крошечными по сравнению с лежавшей внизу массой. Любопытство мистера Физона, конечно, еще более возросло именно потому, что его первое впечатление оказалось ошибочным. Так как мистер Физон гулял лишь для собственного удовольствия, вполне естественно, что он вместо того, чтобы идти к бухте Ладрам, решил посмотреть на загадочную массу. Он подумал, что это может быть какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег и бьющаяся на песке. И вот он стал поспешно спускаться по крутой длинной лестнице, останавливаясь приблизительно через каждые 30 футов, чтобы перевести дыхание и взглянуть на таинственный предмет. Спустившись к подножию скалы, Физон оказался, конечно, ближе к заинтересовавшему его предмету, но теперь на фоне пылающего неба эта масса казалась темной и неясной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов. Все-таки мистер Физон рассмотрел, что масса состоит из 7 округленных тел, не то отдельных, не то соединенных в одно целое, и заметил, что птицы все время кричат, облетая массу, но, видимо, боятся приблизиться к ней. Мистер Физон, увлекаемый любопытством, начал пробираться по источенным волнами скалам. Убедившись, что они очень скользкие от густого слоя морских водорослей, он остановился, снял ботинки и засучил брюки выше колен. Он сделал это, конечно, для того, чтобы не поскользнуться и не упасть в лужу. Кроме того, он, может быть, просто воспользовался предлогом хоть на минуту вернуться к ощущениям детства. Так поступили бы на его месте многие. Во всяком случае, несомненно, что это спасло ему жизнь. Он приблизился к своей цели с той уверенностью, которую полная безопасность здешних мест внушает их обитателям. Круглые тела двигались взад и вперед. Только поднявшись на груду валунов, о которых я упоминал, он понял страшный смысл своего открытия. Это застигло его врасплох. Когда он показался на гребне, округлые тела распались, и стал виден розовый предмет. Оказалось, что это наполовину съеденное человеческое тело. Мужчина или женщина он не мог определить. А округлые тела были неведомыми чудовищными тварями, по форме, немного напоминающими осьминога с очень гибкими и длинными щупальцами, извивающимися на песке. Шкура их неприятно блестела, как лакированная кожа. Изгиб окруженного щупальцами рта, странный нарост над ртом и большие осмысленные глаза придавали этим существам какое-то уродливое сходство с лицом человека. Туловище их по величине напоминали крупную свинью. Щупальца, как ему показалось, были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовищ было по меньшей мере 7 или 8. В 12 ярдах позади них пени прилива из моря выползали еще 2. Они лежали, распластавшись на камнях, и глаза их уставились на Физона со злобным любопытством. Но, по-видимому, мистер Физон не испугался и даже не понял, что он подвергается опасности. Он не был испуган, по-видимому, потому что движения чудовищ были вялыми. Но, конечно, он был потрясен и вознегодовал, увидев, что эти отвратительные твари пожирают человеческое тело. Он подумал, что им попался утопленник. Чтобы отогнать их, мистер Физон закричал. Увидев, что это на них не действует, он поднял большой камень и запустил им в одно из чудовищ. И вот эти чудовища, расправляя щупальца, медленно двинулись к нему. Они осторожно ползли, обмениваясь друг с другом тихими мурлыкающими звуками. Тут только мистер Физон понял, что ему угрожает, и побежал назад. Пробежав 20 ярдов, он остановился и оглянулся. Он был уверен, что чудовища очень неповоротливы. Но, увы, щупальца переднего уже цеплялись за скалистый гребень, на котором он только что стоял. Увидев это, он опять закричал, теперь уже от страха, и пустился бежать. Он перескакивал через камни, скользил, перебирался вброд по пересеченному водой пространству, отделяющему его от берега. Высокие красные утесы вдруг отодвинулись страшно далеко, и двое рабочих, занятых исправлением ступенек спуска и не подозревавших о беге, в котором ставкой была человеческая жизнь, казались ему существами из другого мира. Он слышал, как чудовища плескались в луже чуть ли не в 10 шагах от него. Один раз он поскользнулся и упал. Чудовища преследовали Физона до самого подножья скал и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Втроем они забросали чудовищ камнями, а потом поспешили в Сидмаут, чтобы заручиться помощью и лодками и вырвать оскверненное тело из щупалец этих гнусных тварей. Глава 2. Не удовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физон тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения. Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они, наконец, добрались, истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затопляя одну за другой груды тинистых камней. И четверо в лодке, рабочий, лодочник и мистер Физон, стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем. Сначала им удалось различить в воде только очень немногое — темную и густую чащу водорослей ламинария, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в открытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физену качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то, может быть, из-за утопленника. Через минуту бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой. Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливые движения в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами. «Уроды проклятые!» — крикнул один из рабочих. «Да их тут целые дюжины!» Тотчас же чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физен впоследствии описал автору этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле все произошло в несколько секунд. Сперва появились одни глаза, потом показались щупальца, которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чащу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока, наконец, дна не стало видно за их переплетающимися телами, и концы щупалец не показались над волнующейся поверхностью воды. Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки, и, цепляясь за нее тремя из своих заканчивающихся присосами щупалец, перебросила четыре остальные через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физен тотчас же схватил багор и, яростно колотя по мягким щупальцам твари, заставил ее опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт. Дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду. «Лучше уберемся отсюда», — сказал мистер Физен, дрожа всем телом. Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физен выразил общее желание. Притихшие и испуганные, побледневшие, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались. Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движение и обвелись вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил, но без результата. Так застревает лодка в плавучих массах водорослей. «Помогите!» — крикнул лодочник, и мистер Физен со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло. В это время человек с багром, его звали, кажется, Иван, с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом, стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупалец, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить весла. Лодочник передал свое весло мистеру Физену, и тот изо всех сил принялся тащить его. А сам лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы. Мистер Физен, шатаясь от судорожных толчков лодки, стиснув зубы, задыхаясь, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг посмотрел на море. Неподалеку от них, по мощным валам надвигающегося прилива, прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физен заметил трех женщин и ребенка. Лодочник был на веслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физен думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь. Потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорее отъезжали ради бога. Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельствует о его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в 20 ярдах от них. В ту минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хилл с искаженным от ужаса лицом корчится у передней уключины. Правая рука его погружена в воду за бортом, и кто-то тянет ее вниз. Он издавал только резкие короткие крики «О-о-о-о!». Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Иван и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погруженной руки Хилла. Физон инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку. Тогда Хилл, дюжий здоровый человек, сделал отчаянные усилия и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневато-зеленая вода хлынула через борт. Хилл поскользнулся и упал на борт. Рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударил сапогом по колену мистера Физона, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвелись новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка. Мистер Физон чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде. Мистер Физон выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнес их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь 4 ярдах плоский камень возвышался над омывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивана весло, изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камням. Отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся. «Берегись!» — крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади. Сбитый с ног одним из рабочих, он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом. Падая, он услышал придушенные, отрывистые крики. Как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон удивился, что у Хилла такой пронзительный голос, и что в нем столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него. Поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним по отмели между камнями, на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих. Наконец мистер Физон оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна. Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая. Пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах, ярдах в 12 от берега. Хилл и чудовище, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было. Сердце мистера Физона неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал. Однако чего-то не хватало. Несколько мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце, море, небо, скалы, чего же нет. Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчезла. Уж не выдумал ли он ее? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать еще одну последнюю попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось. Он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде, к своим спутникам. Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки. Та, которая была дальше, неуклюже качалась, опрокинутая кверху килем. Глава третья. Вот каково было появление Хаплотеотхис ферокс на Девонширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени. Если сопоставить рассказ мистера Физена с несчастными случаями при катании на лодках и купании, о которых я уже упоминал, с отсутствием в этом году рыбы у Корнуэльских берегов, нам станет ясно, что стая этих прожорливых выходцев из морских глубин пробирались за добычей вдоль заливаемой приливом береговой линии. Высказывалось предположение, будто голод заставил их подняться на поверхность и побудил к переселению. Но я лично склоняюсь к теории, выдвинутой Хемсли. Хемсли утверждает, что стая этих тварей приохотилась к человеческому мясу, доставшемуся ей после крушения какого-нибудь корабля, погрузившегося в ее владение, и вышла из своей привычной зоны в поисках этого лакомства. Подстерегая и преследуя суда, чудовища добрались до наших берегов по следам трансатлантических пароходов. Но обсуждать здесь убедительные и прекрасно обоснованные доводы Хемсли, пожалуй, неуместно. Может быть, аппетиты стаи удовлетворились добычей в 11 человек, потому что, насколько удалось выяснить, во второй лодке было 10. Во всяком случае, в этот день чудовища ничем не обнаружили своего присутствия у Сидмаута. Весь вечер и всю ночь после происшествия берег между Ситоном и Бадли-Солтертоном находился под надзором 4 лодок таможенной стражи, вооруженной гарпунами и кортиками. С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооруженных экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физен, однако, не принял участия ни в одной из них. Около полуночи с одной из лодок, находившейся в море приблизительно в 2 милях от берега к юго-востоку от Сидмаута, донеслись взволнованные крики и показались странные сигналы фонарем в обе стороны и сверху вниз. Ближайшие лодки тотчас же поспешили на тревогу. Храбрецы в лодке, моряк, священник и 2 школьника, действительно увидели чудовищ, которые прошли под водой. Как и все живущие в глубине существа, животные фосфоресцировали. Они проплыли приблизительно на глубине 5-6 ярдов, подобные отблескам лунного света в черной воде. Втянув щупальца, словно погруженные в спячку, медленно перекатываясь и подвигаясь клинообразной стаей, они плыли на юго-восток. Сидевшие в лодке передавали свои впечатления восклицаниями, отчаянно жестикулируя. Сначала к ним подошла одна лодка, потом другая. Под конец вокруг них образовалась маленькая флотилия из 8 или 9 лодок, и в тишине ночи поднялся шум, словно на рынке. Желающих преследовать стаю оказалось очень мало, или даже вовсе не оказалось. У людей не было ни оружия, ни опыта для такой рискованной охоты. И скоро, может быть, даже с чувством некоторого облегчения, все повернули назад, к берегу. А теперь я перейду к тому, что является, пожалуй, самым поразительным фактом во всей этой поразительной истории. У нас нет никаких сведений о дальнейшем движении стаи, хотя весь юго-западный берег был настороже. Можно, пожалуй, считать показательным тот факт, что 3 июня в Сарке на берег был выброшен кашалот, а через 2 недели и 3 дня после Сидмаутского приключения на песчаный берег в Кале выплыл Хаплотеотхис. Он был еще живой. Несколько свидетелей видели, как его щупальца судорожно двигались, но, по-видимому, он уже подыхал. Некий господин Пуше достал ружье и застрелил его. Это был последний живой Хаплотеотхис. Их больше не видели и на французском берегу. 15 июня почти неповрежденный труп чудовища был выброшен на берег близ Торке, а через несколько дней судно биологической морской станции, производящее исследования близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленной раной, нанесенной кортиком. В последний день июня Мистер Эгберт Кейн, художник, купаясь вблизи Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошел ко дну. Его друг, купавшийся вместе с ним, не сделал попытки спасти его и сейчас же поплыл к берегу. Вот последнее происшествие, которое еще раз напомнило об этом необыкновенном набеге из морской глубины. Сейчас еще преждевременно утверждать, что набег не повторится. Но будем надеяться, что чудовища теперь ушли. Ушли навсегда. В непроницаемые для солнечного света океанские глубины, из которых они так странно и неожиданно выплывали. Неопытное привидение. Я очень живо помню, как все это было, когда Клейтон рассказал нам свою последнюю историю. Вижу, как сейчас. Он сидит у пылающего камина, в углу знаменитого елизаветинского дивана, а рядом с ним Сэндерсон покуривает свою неизменную глиняную трубку, на мундштуке которой выгравирована его фамилия. С нами были еще Эванс и Уиш, это чудо среди актеров. И, кстати сказать, очень скромный человек. Мы все съехались в клуб «Сирена» в субботу утром, кроме Клейтона, который там ночевал. С этого, собственно, он и начал свой рассказ. День мы провели за игрой в гольф, пока не наступили сумерки. Потом обедали, и теперь все пребывали в том благодушном настроении, которое располагает человека послушать какую-нибудь занятную историю. Когда Клейтон начал рассказывать, мы, естественно, решили, что он выдумывает. Он и в самом деле, может быть, выдумывал. Об этом читатель в самом ближайшем будущем сможет судить не хуже моего. Правда, он начал серьезно, как рассказывают о каком-нибудь действительном происшествии, но мы тогда сочли это уловкой неисправимого враля. «Между прочим», — начал он, вволю налюбовавшись огненным дождем искр, летевших вверх из полена, которое разбивал Сэндерсон. «Знаете, я ведь ночевал здесь сегодня один, не считая слуг», — заметил Уиш. «Которые спят в другом крыле», — сказал Клейтон. «Да. Так вот». Некоторое время он молча посасывал сигару, словно все еще сомневался, стоит ли быть с нами откровенным. Наконец сказал удивительно спокойным, обыкновенным тоном. «Я поймал привидение». «Привидение?» — переспросил Сэндерсон. «Где же оно?» А Эванс, который всегда был большим поклонником Клейтона и только что возвратился из Америки, где провел целый месяц, сразу завопил. «Привидение, Клейтон! Прекрасно! Расскажите же нам, как все это было!» Клейтон ответил, что сейчас расскажет, и попросил его прикрыть дверь. «Разумеется, здесь не подслушивают», — пояснил он, как бы извиняясь передо мною. «Но у нас тут дело так прекрасно поставлено. Не хотелось бы вносить сумятицу разговорами о привидениях. Здание здесь, знаете, темноватое, и дубовые панели по стенам. Не стоит этим шутить. Да и привидение это было необычное. Я думаю, оно больше сюда не вернется, никогда не вернется».
«Значит, вы его задержали?» — спросил Сэндерсон.
«Я его пожалел».
Сэндерсон выразил удивление. А мы все рассмеялись. Но Клейтон, криво усмехнувшись, сказал с легкой досадой.
«Я знаю. Но дело в том, что это действительно было привидение. Я в этом так же уверен, как и в том, что вот сейчас говорю с вами. Я не шучу, это правда».
Сэндерсон глубоко затянулся своей трубкой, искоса поглядывая на Клейтона красноватым глазом, и выпустил в его сторону тонкую струю дыма, что было красноречивее всяких слов. Но Клейтон не обратил внимания на этот выпад. «Ничего более странного со мной в жизни не случалось. Понимаете, я никогда раньше не верил в духов и во всякую чертовщину, никогда. И вдруг, пожалуйте, загоняю в угол настоящее привидение. Хлопот у меня с ним было, не оберешься». Он опять погрузился в раздумье и, машинально вытащив вторую сигару, обрезал ее забавным особым ножичком, который он с собой всегда носил.
«Вы с ним говорили?» — спросил Уиш. «Да, наверное, сейчас, не меньше».
«И что же он, разговорчив?» — поддел я его, беря сторону скептиков.
«Бедный дух попал в затруднение», — ответил Клейтон, склонившись над сигарой, и в тоне его слышался легкий упрек.
«Рыдал?»
— спросил кто-то. Клейтон испустил очень правдоподобный вздох.
«Боже ты мой, да!» — сказал он. «Еще как, бедняга».
«Где же вы его застукали?»
— спросил Эванс с чистопробным американским акцентом.
«Я и не предполагал», — продолжал Клейтон, не отвечая ему, — «каким жалким может быть привидение».
Он снова прервал рассказ,
пока нашаривал в кармане спички, зажигал и раскуривал свою сигару. Но нам было не к спеху.
«Бедный, мне-то было легко», — сказал он задумчиво.
«Характер, — продолжал он, — сохраняется даже, когда человек теряет свою телесную оболочку. Обычно мы об этом забываем. Если человек волевой и целеустремленный, то и дух его будет волевым и целеустремленным. Большинство привидений, я думаю, такие же рабы навязчивой идеи, как любой маньяк на земле, и упрямы, что твой осел, раз так настойчиво возвращаются все на то же место. Но этот бедняга совсем другой».
Клейтон вдруг поднял голову и странным взглядом обвел комнату.
«Я ничего обидного не хочу сказать», — проговорил он. «Но все дело именно в этом. Он с первого взгляда произвел на меня впечатление слабого человека».
Он говорил, помахивая зажженной сигарой.
«Знаете, я встретил его вон там, в длинном коридоре. Он стоял ко мне спиной, и я первый его заметил. Я сразу же сообразил, что это привидение. Он был весь прозрачный, такой белесоватый. Прямо сквозь спину его видно было окошко в дальнем конце коридора. Но не только во всем его облике. Даже в самой его позе было что-то слабое. Понимаете, он стоял как человек, понятия не имеющий, что ему делать дальше. Одной рукой держался за стену, а другую прижал к губам. Вот так».
«А собой он каков?»
— спросил Сэндерсон. «Щедушный. Знаете, такая шея тонкая, с двумя ложбинками позади ушей, вот тут и тут. Маленькая плоская голова, волосы торчком, уродливые уши и плечи никудышные, поуже бедер. Отложной воротник, дешевый пиджак, брюки мешковатые, обтрепанные над каблуками. Вот таким он передо мной и предстал. Я спокойно поднимался по лестнице. Свечки я не нес. Свечи стояли там, на столике, на лестничной площадке, да и лампа горела, и на ногах у меня были комнатные туфли. Поднявшись наверх, я сразу его заметил. Остановился как вкопанный и принялся его разглядывать. И представьте, ничуть не испугался. Наверное, в таких случаях вообще никогда не бывает так страшно, как люди воображают. Удивился, конечно, и заинтересовался очень. Господи ты, боже мой, думаю, привидение, наконец-то! А ведь я вот уж 25 лет как и на секунду не допускал существования привидений.
Сказал Уиш.
Но через минуту он, вероятно, почувствовал мое присутствие на площадке. Он резко повернул голову, и я увидел профиль незрелого юнца. Маленький нос, усы с щеточкой, слабо очерченный подбородок. Так мы с ним стояли. Он смотрел на меня через плечо и разглядывали друг друга. Потом он, видно, вспомнил свое высокое призвание. Повернулся, вытянулся, голова вперед, руки кверху, пальцы растопырил, как полагается, привидению, и двинулся мне навстречу. При этом челюсть его отвисла, и он слабо, протяжно завыл «Бу-у-у-у!». Нет, это было совсем не страшно. Я только что пообедал, выпил бутылку шампанского и от одиночества прихватил еще две или три... Нет, наверное, четыре или даже пять порций виски. Так что я оставался тверд, как скала, и испугался его не больше, чем если бы на меня стала наступать лягушка. «Бу!» — говорю, «какая чепуха! Вы не принадлежите к этому клубу. Что же вы здесь делаете?» Вижу, он вздрогнул. И снова за свое «Бу-бу!» «Вот еще! Разве вы состоите членом клуба?» — говорю. И чтобы показать ему, что он в моих глазах ничто, я прямо шагнул наискось сквозь него и взял со стола свечу. «Вы член клуба?» — снова спрашиваю, глядя на него сбоку. Он чуть посторонился, чтобы я не занимал его места. И вид у него был при этом угнетенный. «Нет», — сказал он в ответ на мой вопрошающий взгляд, — «я не член этого клуба. Я призрак».
«Это еще не дает вам права доступа в клуб «Сирена». Вы кого-нибудь желаете здесь увидеть?»
Спокойно, не торопясь, чтобы не твердость моей руки, вызванную вином, он не принял за проявление испуга, я зажег свечу и повернулся к нему, держа огонь перед собою. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. Он опустил руки, перестал выть и стоял смущенный и неловкий, призрак бесхарактерного, глупого юнца. «Я явился на землю», — говорит.
«Сюда вам совершенно незачем было являться», — сказал я ему твердым голосом.
«Но ведь я привидение», — возразил он в свое оправдание.
«Очень возможно, — говорю, —
но сюда вам совершенно незачем являться. Здесь солидный частный клуб. Приезжие останавливаются здесь с детьми, с няньками, а вы бродите здесь так неосмотрительно. Какая-нибудь малышка легко может набрести на вас и насмерть перепугаться. Об этом вы, конечно, не подумали.
— Нет, сэр, — ответил он, — не подумал.
— А не мешало бы. У вас ведь нет никаких особых притязаний именно на этот дом. Вы не были здесь убиты, надеюсь?
— Нет, сэр, никаких особых притязаний. Просто я подумал, раз он такой старый и дубовые панели по стенам...
— Это вас не извиняет.
Я поглядел на него строго.
— Ваше появление здесь было ошибкой, — сказал я снисходительно. Потом я сделал вид, будто ищу спичку по карманам. А потом снова посмотрел на него и сказал напрямик. — На вашем месте я не стал бы дожидаться петухов. Я исчез бы немедленно.
— Дело в том, сэр, — начал он растерянно.
— Исчез бы,
— повторил я для пущей ясности. — Все дело в том, сэр, что я... у меня не получается.
— Не получается?
— Нет, сэр. Вероятно, я что-то забыл. Я здесь со вчерашней полуночи, прячусь по закоулкам, по комодам, в пустых номерах. Сам не знаю, что со мной. Я никогда раньше не являлся. И с непривычки чувствую себя совсем сбитым с толку.
— Сбитым с толку?
— Да, сэр. Я пробовал несколько раз, но у меня ничего не выходит. Верно, я упускаю какую-то мелочь, но из-за этого я не могу вернуться назад.
Я, знаете ли, просто пришел в замешательство. А он глядел на меня так уныло, что я, хоть убейте, не мог продолжать с ним разговор в прежнем высокомерном, назидательном тоне. «Вот странно», — говорю. И тут мне почудилось, что внизу кто-то ходит. «Идемте в мою комнату», — сказал я ему. «И там вы мне все расскажете подробнее. Я ничего не понял». И я хотел было взять его за руку. Но, разумеется, это было все равно, что хвататься за дым. Номер своей комнаты я, видно, позабыл, потому что мы с ним заглядывали в одну дверь за другой. Хорошо еще, что я был один на всем этаже, пока, наконец, я не признал мои пожитки. «Ну вот», — сказал я и уселся в кресло. «Присаживайтесь и расскажите мне все толком. По-моему, вы попали в крайне щекотливое положение, старина». Ну, он сказал, что сидеть ему не хочется. Лучше он полетает по комнате, если, конечно, я ничего не имею против. И стал летать взад-вперед, покуда мы вели с ним длинный и серьезный разговор. Очень скоро выпитое виски начало испаряться из моей головы, и мне вполне ясно представилось, в какую дьявольскую, дикую и невероятную переделку я попал. Я сижу, а у меня перед глазами, по моей чистой, уютной спальне с ситцевыми старинными занавесями в цветочек, летает взад-вперед настоящее классическое привидение, полупрозрачное, бесшумное, только чуть слышно звучит его слабый голос. Сквозь его силуэт виден блеск начищенных медных подсвечников, блики огня на каминной решетке и рамки развешанных по стене гравюр, а он рассказывает мне о своей нескладной, злополучной жизни на этом свете, совсем недавно оборвавшейся. Лицо у него было не то чтобы очень честное, но поскольку уж его видно было всего насквозь, иначе как правду он, конечно, говорить не мог.
— Как это? — спросил Уиш, вдруг выпрямившись в кресле.
— Что? — не понял Клейтон. — Как это? Поскольку его было видно насквозь, он мог говорить только правду, я не понимаю.
— Я тоже, — ответил Клейтон с неподражаемой серьезностью.
— Но, тем не менее, это так, могу вас уверить. Знаю только, что он ни разу, ни на йоту не отступил от святой истины. Рассказывал он мне, как погиб. Спустился с зажженной свечой в подвал посмотреть, где протекает газ. А работал он, когда обнаружилась эта утечка, как он мне объяснил, учителем английского языка в одной лондонской закрытой школе.
«Бедняга», — сказал я.
И я так подумал. И чем больше он рассказывал, тем больше укреплялся в этой мысли. Существование его было бессмысленно и при жизни, и после смерти тоже. Об отце, о матери и о своем школьном учителе, обо всех своих близких он говорил с озлоблением. Он был слишком обидчив, нервозен, считал, что никто его не ценил по-настоящему и не понимал. Кажется, у него за всю жизнь не было ни одного близкого человека, и никогда, ни в чем он не добился успеха. От спорта увиливал, на экзаменах проваливался. «С некоторыми вот так бывает», — объяснил он мне. «Как только я входил, например, в экзаменационный кабинет, все сразу вылетало из головы». И, разумеется, был помолвлен с такой же слабохарактерной особой, как он сам, надо полагать, когда случилась эта досадная оплошность с газом, положившая конец всем его земным делам. «Ну и где же вы теперь?» — спросил я его. Но на эту тему он изъяснялся как-то туманно. Я понял его так, что он находится в некоем неопределенном промежуточном состоянии, в каком-то особом резерве для душ, слишком ничтожных для таких определенных вещей, как грех или добродетель. В общем, не знаю. Он был слишком неразвит и занят собой, чтобы я мог из его рассказа составить себе ясное представление о том месте, о той области, что лежит по ту сторону добра и зла. Но где бы он ни обретался, он, видимо, попал в общество себе подобных призраков, таких же малодушных юнцов из лондонского простонародья, которые все были между собой на дружеской ноге, и у них там, вероятно, без конца велись разговоры о том, кто и когда выходил являться и о прочих подобных делах. Да, так он и говорил, выходил являться. У них это там почитается величайшей доблестью, и большинство из них так никогда и не отваживается на такое предприятие. Ну, подзудили его, знаете, он и явился.
«Удивительно!» — воскликнул Виш, глядя в камин.
«Так, во всяком случае, я его понял», — скромно пояснил Клейтон. «Может быть, конечно, я не в состоянии был совершенно трезво отнестись к его рассказу, но именно такой он изобразил мне среду, в которой вращался. И он все летал по комнате и говорил своим слабым глухим голоском все о себе, о своей злополучной персоне, и ни разу от начала до конца не произнес ни единого твердого суждения. Он был еще тщедушнее и бестолковее, еще никчемнее, чем если бы он стоял там живой. Но только тогда бы он, как вы понимаете, не стоял в моей спальне. То есть, будь живой, я хочу сказать, я бы вышвырнул его вон».
«Разумеется», — сказал Эванс. «Есть такие жалкие существа на свете. И у них, точно так же, как и у нас, могут быть свои призраки», — согласился я.
«Одно только можно сказать о нем определенно. Он начал в какой-то мере осознавать собственное ничтожество. Неразбериха, в которую он попал с этим появлением, страшно его подкосила. Ему было сказано, что он повеселится в свое удовольствие. Он и вышел повеселиться. И вот, нате вам, ничего не получилось. Только еще одна неудача на его счету. Он сказал, что считает себя полным, безнадежным неудачником. Он говорил, и я охотно этому верю, что за что бы он в жизни ни брался, у него никогда ничего не выходило и не будет выходить впредь до скончания веков. Вот если бы он встретил у кого-нибудь сочувствие, тогда...» При этом он замолчал и посмотрел на меня. Потом сказал, что мне это, вероятно, покажется странным, но ни от кого никогда не видел он такого сочувствия, как сейчас от меня. Я сразу понял, к чему он клонит, и решил немедленно его осадить. Может быть, конечно, я бессердечный негодяй, но, знаете ли, быть единственным другом и наперстником такого эгоцентричного ничтожества, призрачного или воплоти, все равно, это выше моих сил. Я быстро встал. «Не убивайтесь вы из-за этого», — говорю ему. «Вам нужно подумать о другом. Как выпутаться из этой истории? Да поживей. Возьмите себя в руки и постарайтесь».
«Не получается», — говорит он.
«А вы попробуйте». Ну, он и стал пробовать.
«Пробовать? Что именно?» — спросил Сандерсон.
«Пассы», — ответил Клейтон.
«Пассы?»
«Да. Сложный ряд жестов и пассов, движений руками. Таким путем он явился сюда и также должен уйти назад. Господи, ну и намучился же я!»
«Но как можно какими-то жестами?» — начал я.
«Дорогой мой!» — с особым ударением сказал Клейтон, поворачиваясь ко мне. «Вам подавай ясность во всем. Как можно, я не знаю. Знаю только, что так это делается. То есть он, во всяком случае, так делал. Он ужасно долго бился, но потом наладил свои пассы и внезапно исчез».
«И вы, — медленно сказал Сандерсон, — видели эти пассы?»
«Да»,
— ответил Клейтон и задумался. «Очень это было странно», — продолжал он.
«Только что мы с ним стояли здесь, я и этот тощий, смутный дух в этой тихой комнате, в этой тихой, безлюдной гостинице, в этом тихом городке, безмолвной ночью, ни звука нигде, кроме наших голосов и его тяжелого дыхания, когда он махал руками. Одна свеча горела на камине, а другая — на ночном столике. Только всего света и было. И по временам либо та, либо эта вдруг вспыхивала высоким, узким, дрожащим пламенем. И странные происходили вещи. «Не выходит», — сказал он. «Я теперь никогда и сел вдруг на маленький пуфик у постели и зарыдал, зарыдал. Господи, какой он был жалкий, какой несчастный. «Ну-ну, не расстраивайтесь», — сказал я ему, и хотел было похлопать его по спине, но, будь я проклят, рука моя прошла сквозь него. Понимаете, к этому времени я уже был не таким несокрушимо спокойным, как сначала, на лестнице. Я уже полностью ощутил всю нелепость происходящего. Помню, я отдернул руку, чуть не с оторопью, и отошел к ночному столику. «Соберитесь с силами», — сказал я ему, — «и попробуйте еще раз». И для того, чтобы подбодрить его и помочь, я тоже стал пробовать вместе с ним.
«Что?» — сказал Сэндерсон. «Вы стали делать пассы?»
«Да, пассы».
«Но ведь...» — начал я, взволнованный мыслью, которую сам еще не мог толком выразить.
«Это интересно», — перебил меня Сэндерсон, уминая пальцем табак в трубке. «Так вы говорите, что этот дух ваш открыл вам...»
«Изо всех сил старался открыть свой секрет, безусловно».
«Да нет», — возразил Уиш,
— «он не мог. Иначе бы и вы за ним последовали».
«Вот именно», — подхватил я, обрадованный тем, что он сформулировал за меня мою мысль.
«Именно», —
повторил Клейтон, задумчиво глядя на огонь. Некоторое время мы все молчали.
«Но в конце концов у него все-таки вышло?» — спросил Сэндерсон.
«В конце концов вышло. Я заставил его потрудиться как следует, но потом у него получилось, и довольно неожиданно. Он уже совсем отчаялся, мы с ним повздорили, а потом он вдруг встал и попросил меня проделать все это медленно, чтобы он мог видеть. Мне кажется, он сказал, что если бы я мог увидеть со стороны, я бы сразу заметил, в чем ошибка. И так и было. «Знаю», — вдруг сказал он. «Что вы знаете?» — спрашиваю. Но он только повторил: «Знаю, знаю». А потом говорит мне таким раздраженным тоном: «Если вы будете смотреть, я не могу этого сделать, просто не могу, и все. С самого начала в этом и было дело отчасти. Я человек нервный, вы меня смущаете». Ну, тут мы немного поспорили. Естественно, мне хотелось посмотреть, но он был упрям, как мул. И я вдруг уступил. Я устал, как собака. Он меня страшно утомил. «Ладно, — говорю, — не буду я на вас глядеть». А сам отвернулся к зеркальному шкафу возле кровати. Он стал делать все сначала в очень быстром темпе. Я наблюдал за ним в зеркале. Мне хотелось увидеть, в чем у нас была заминка. Руки у него пошли колесом, ладони поворачивались так и так, и вот этак. И вот уже последнее движение, когда стоишь прямо, руки разводишь и запрокидываешь голову. И вот, понимаете, вижу, он уже так стоит. И потом вдруг нет его. Не стоит больше. Исчез. Отворачиваюсь от зеркала. Пусто. Я один. Только свечи вспыхивают, и в голове сумбур. Что это было? Да и было ли что-нибудь? Может, мне приснилось? И в это самое мгновение, словно ставя нелепую точку и возвещая конец, часы на лестнице сочли уместным пробить один раз. Вот так. Бам! Я был трезв, как судья. Мысли были ясные. Мое шампанское и виски испарились в глубине вселенной. И я чувствовал себя чертовски странно. Признаюсь, чертовски странно. Как-то чудно. Бог мой.
Некоторое время он молча разглядывал пепельный кончик своей сигары.
«Вот и все, что со мной произошло», — произнес он наконец. «И тогда вы легли спать?» — спросил Эванс. «А что же еще мне было делать?»
Мы переглянулись с Уишем. Нам хотелось позубоскалить. Но было что-то такое, что-то необычное в голосе и в манерах Клейтона, не дававшее нам шутить.
«А как же насчет этих пассов?» — спросил Сэндерсон.
«Да я, наверное, мог бы вам их показать».
«О-о-о!» —
произнес Сэндерсон и, вытащив перочинный ножик, принялся выковыривать нагар из своей глиняной трубки.
«Почему бы вам не проделать их прямо сейчас?» — спросил он, закрывая ножичек.
«Я и собираюсь», — ответил Клейтон.
«Они не подействуют», — сказал Эванс.
«А если подействуют?» — возразил я.
«Знаете, по-моему, лучше не надо», — сказал Уиш, вытягивая ноги.
«Почему?» — удивился Эванс.
«Лучше не надо», — повторил Уиш.
«Да ведь он даже не знает, как их нужно правильно делать», — сказал Сэндерсон, набивая в трубку слишком много табаку.
«Все равно, по-моему, лучше не надо», — сказал Уиш.
Мы заспорили с Уишем.
Он утверждал, что со стороны Клейтона это будет похоже на издевательство над серьезными вещами. «Но ведь вы же не верите?» — спросил я. Уиш бросил взгляд на Клейтона, который, глубоко задумавшись, глядел в огонь. «Верю. Во всяком случае, больше, чем наполовину», — ответил Уиш. «Клейтон», — сказал я, — «вы для нас чересчур умелый враль. Все бы вообще ничего. Но это исчезновение, оно, знаете ли, было уж слишком убедительно. Признайтесь теперь, что все это вы сочинили». Он встал, не отвечая. Вышел на середину комнаты и повернулся лицом в мою сторону. Минуту он сосредоточенно разглядывал носы своих ботинок, а потом перевел напряженный взгляд на противоположную стену и так и замер. Затем медленно поднял ладони на уровень своих глаз и начал. «Дело в том, что Сэндерсон у нас масон, член ложи четырех королей, которая с таким успехом занимается исследованием и разоблачением всех бывших и настоящих масонских тайн. И среди ученых этой ложи Сэндерсон занимает отнюдь не последнее место. Он следил за движениями Клейтона с выражением живого интереса в своем красноватом глазу.
«Неплохо», — сказал он, когда все было кончено. «Вы знаете, Клейтон, вы действительно проделали все это, на удивление, правильно. В одном месте только упустили одну деталь».
«Знаю», — ответил Клейтон. «Я даже, наверное, смог бы показать вам, в каком именно».
«В каком же?»
«Вот!»
И Клейтон странным образом изогнул и вывернул руки, выставив вперед ладони.
«Да».
«Вот этот как раз у него и не получалось», — пояснил Клейтон. «Но вы-то откуда...»
«Во всей вашей истории мне многое непонятно. В особенности, как вы могли это сочинить», — сказал Сэндерсон. «Но вот с этой стороной я как раз знаком».
Он подумал немного, а потом продолжал.
«Эти пассы связаны с определенным мистическим течением внутри масонства. Вам, наверное, известно. А иначе откуда бы вы...»
Он подумал еще немного.
«По-моему, не будет вреда, если я покажу вам правильный поворот ладоней. В конце концов, раз вы знаете, так знаете, а не знаете, так не знаете».
«Я не знаю ничего», — сказал Клейтон, «кроме того, что открыл мне этот бедняга минувшей ночью».
«Ну, все равно», — произнес Сэндерсон,
с величайшей осторожностью положил на каминную доску свою глиняную трубку и проделал какое-то быстрое движение кистями рук.
«Вот так?»
— спросил Клейтон, повторяя движение за ним.
«Так»,
— ответил Сэндерсон и снова взял свою трубку.
«Ну а теперь, — сказал Клейтон, — я могу проделать все правильно от начала до конца».
Он стоял перед прогоревшим камином и, улыбаясь, обвел нас взглядом. Но, по-моему, в его улыбке сквозила тень нерешительности.
«Если я сейчас начну, — проговорил он,
— по-моему, лучше не начинать, — сказал Уиш.
«Что вы?» — возразил Эванс. «Материя не уничтожается. Неужели вы думаете, что все эти фокусы-покусы могут перенести Клейтона в мир теней? Ну уж нет. Что до меня, Клейтон, то можете упражняться сколько вам будет угодно, пока руки не отвалятся».
«Я не согласен», — сказал Уиш, вставая и обнял Клейтона за плечи. «Вы заставили меня наполовину поверить этому вашему рассказу, и я не хочу видеть, как все это будет на деле».
«Бог ты мой!» — удивился я. «Уиш-то испугался».
«Да», — сказал Уиш с истинным или восхитительно наигранным чувством. «Я верю, что если он проделает все как надо, его не станет».
«Да что вы!» — воскликнул я. «Для смертных есть только один путь из этого мира, и Клейтона отделяет от него по меньшей мере 30 лет. Да к тому же такое жалкое привидение. Неужели вы думаете...»
Но Уиш, не дав договорить, раздвинул наше кресло и подошел к столу.
«Клейтон», — сказал он, — «вы глупец».
Клейтон, оживившись, улыбнулся ему в ответ.
«Уиш прав», — сказал он, — «а вы все не правы. Я исчезну. Я проделаю все пассы до конца, и когда я последним взмахом рук разрежу воздух, раз! На этом коврике уже не будет никого. В комнате воцарится немое изумление, а почтенный джентльмен 5 пудов весом окажется перенесенным в мир теней. Я убежден в этом. И вы тоже убедитесь. Не желаю больше спорить. Давайте испытаем на деле».
«Нет!»
Уиш сделал было шаг вперед, но остановился, и Клейтон подняв руки, приготовился еще раз проделать пассы бедного духа. К этому времени все мы были уже сильно взвинчены, главным образом из-за непонятного поведения Уиша. Мы не сводили глаз с Клейтона, и у меня, по крайней мере. При этом в спине было такое ощущение, будто я весь от затылка до копчика превратился в стальную пружину. А Клейтон с полной серьезностью, с какой-то уже высшей невозмутимостью, качался и кланялся, выворачивая ладони, и крутил руками. И по мере того, как он приближался к концу, это становилось невозможно переносить. Даже в зубах начался какой-то зуд. Последнее движение, как я уже говорил, состояло в том, что руки разводились в стороны, и голова запрокидывалась кверху. И когда он, размахивая руками, дошел до этого последнего пасса, у меня перехватило дыхание. Глупо, конечно. Но знаете, это чувство, которое испытываешь, слушая рассказы о привидениях. Дело было вечером, после ужина, в старом, темном, таинственном доме. А что, если все-таки... Долго. Невыносимо долго он стоял так, раскинув руки и подняв спокойное лицо к ясному, прозаическому свету люстры. Мы замерли, казалось, на целую вечность. А затем с наших губ сорвался не то вздох облегчения, не то разочарованный возглас «Нет!», ибо мы увидели, что он не исчезает. Все это был вздор. Он рассказал нам досужую побасенку и едва не заставил нас в нее поверить, только и всего. Но в это мгновение лицо Клейтона изменилось. Оно изменилось, как меняется фасад дома, в котором вдруг гаснут огни. Глаза его остановились, улыбка на губах застыла, а он все стоял на месте, стоял и легонько покачивался. Это мгновение тоже было как вечность. Но потом задвигались стулья, все попадало, мы бросились к нему. Его колени подогнулись, и он рухнул вперед прямо в объятия к подскочившему Эвансу. Мы все оторопели. Сначала никто не мог вымолвить ни слова. Мы и верили, и все-таки никак не могли поверить. Очнувшись от тупого оцепенения, я обнаружил, что стою на коленях возле Клейтона, рубашка на груди у него разодрана, и рука Сэндерсона лежит прямо на сердце. Ну, вот и все. То, что было перед нами, уже не требовало спешки. Можно было подождать, пока происшедшее не будет осознано нами до конца. Он пролежал так целый час. Он и по сей день лежит на моей памяти черным грузом недоумения. Клейтон и в самом деле перешел в иной мир, столь близкий и столь далекий от нашего, единственным путем, который доступен смертным. Но перенесся ли он туда с помощью чар бедного духа? Или же его поразил апоплексический удар в середине веселого рассказа, как убеждало нас судебное следствие? Не мне судить. Это одна из тех необъяснимых загадок, коим надлежит оставаться неразрешенными, пока не придет окончательное разрешение всего. Я знаю только одно, что в ту минуту, в то самое мгновение, когда он завершил свои пассы, он вдруг изменился в лице, покачнулся и упал у нас на глазах, мертвый.
Герберт Уэллс. Паучья долина. Рассказ. Когда три всадника в полдень обогнули излучину потока, перед ними открылась широкая просторная долина. Прихотливый извилистый каменистый овраг, вдоль которого они долго преследовали беглецов, перешел в широкий откос, и все трое одновременно съехали с тропинки и направились к маленькому пригорку, поросшему масличными деревьями. На пригорке они остановились. Двое впереди, и немного сзади их третий всадник с серебряной наборной уздой. Несколько мгновений они жадно пронизывали глазами огромное пространство внизу. Пустынное, оно уходило вдаль, только кое-где виднелись купы иссохших терновых кустов, и еще дальше туманные намеки на какие-то теперь уже пересохшие овраги уныло прорезывали желтую траву. Пурпурные дали сливались с голубоватыми склонами далеких холмов, быть может, зеленеющих. а под ними, как будто невидимо поддерживаемые висящие в лазуре, высились горы со снежными вершинами, которые разрастались все шире и смелее к северо-западу, по мере того, как бока долины сходились. И долина развертывалась к западу, заканчиваясь где-то под самым небом темным пятном, которое говорило, что там уже начинается лес. Но не к востоку или к западу были устремлены взоры всадников. Они упорно смотрели вниз, в долину. Первым нарушил молчание сухощавый человек со шрамом на губе. «Нигде нет», — произнес он со вздохом разочарования. «Да что же, ведь у них был в распоряжении целый день!» «Они не подозревают, что мы преследуем их по горячим следам», — сказал маленький человек на белой лошади. «Но ей-то уж следовало бы это знать», — промолвил предводитель с горечью, как будто говоря с самим собою. «Они не могут уйти далеко. У них всего один мул. И весь сегодняшний день у девушки шла кровь из ноги». Глаза всадника с серебряной уздечкой сверкнули гневом. «Вы думаете, я этого не заметил?» — огрызнулся он. «Сказать это все-таки не лишнее», — прошептал маленький человек про себя. Сухощавый всадник со шрамом на губе безучастно таращил глаза и говорил. «Они едва ли успели перейти долину, и если мы будем ехать...» Он кинул взгляд на белую лошадь и замолчал. «Чтоб черт побрал всех белых лошадей!» — произнес всадник с серебряной уздечкой и повернулся, взглянул на белую лошадь. Маленький человек, глядя куда-то между меланхолических ушей своей лошади, проговорил. «Я сделал все, что мог». А двое других снова некоторое время пристально смотрели в долину. Сухощавый провел по губе верхней частью кисти руки. «Двинемся!» — внезапно воскликнул человек с серебряной уздечкой. Маленький всадник дернул за повод, за ним другие, и мелкая дробь лошадиных копыт посыпалась по примятой траве. Кавалькада снова поскакала по следам беглецов. Они осторожно пробирались вдоль длинного откоса и, наконец, миновав заросли кустов с сухими рогатыми ветками странной формы, попали в долину. Следы тут становились едва приметными. Почва была сухая, бесплодная. Только и была здесь опаленная мертвая трава, лежавшая по земле. И все-таки, прижавшись к шеям лошадей, напряженно вглядываясь, то и дело останавливаясь, эти белые всадники не теряли следа беглецов. Попадались вытоптанные места, погнутые и сломанные былинки жесткой травы и опять как будто намеки на след ноги. Однажды предводитель заметил темное пятно крови там, где шла девушка-метиска, и при этом он шепотом назвал ее «безумной». Сухощавый всадник держался ближе к предводителю, а маленький, словно во сне, скакал на белой лошади позади. Так они молча ехали гуськом. Всадник с серебряной уздечкой указывал путь. Спустя немного времени маленькому всаднику на белой лошади уже казалось, что во всем мире полная тишина. Он очнулся от забытья. Если не считать позвякивание копыт и сбруи, то вся огромная долина как будто охраняла эту задумчивую тишину живописной картины. Перед ним ехали двое, внимательно нагибаясь влево и невозмутимо покачиваясь в такт шагу лошадей. Тени их, как молчаливые, причудливо заостренные и бесшумные спутники, шли перед ними, а ближе был его собственный сухой, скорченный контур. Он посмотрел вокруг. Что это такое? И вспомнил, что ведь здесь, в ущелье, должно быть эхо. И, кроме того, непрерывный аккомпанемент увертливых голышей. Но что же еще? Нет, ни единого дуновения. Огромная безмолвная равнина, однообразная полуденная дрема. И лазурь, открытая и ясная, если не считать тумана, темным покрывалом висевшего в верхней части долины. Он выпрямился, тряхнул уздечкой, сложил губы, чтобы свистнуть, и у него невольно вырвался вздох. Он повернулся в седле и некоторое время глядел в отверстие узкого горного прохода, покинутого ими. Как голо! Голые откосы с обеих сторон, ни единого признака какого-нибудь животного или дерева, а человека и подавно. Что за местность? Что за пустыня? И он опять принял свою прежнюю позу. На мгновение он ощутил радость. Изогнутой пурпурно-черной веткой сверкнула змея и исчезла в коричневой траве. Все-таки в этой адской долине была жизнь. И затем, как будто с целью еще больше порадовать его, Легкое дуновение коснулось его лица. Послышался какой-то шепот, то усиливавшийся, то совсем замиравший, и он заметил, что колючий чернорогий куст на маленьком холмике чуть шевельнулся. Это был первый предвестник ветерка. Лениво смочил он слюною свой палец и поднял вверх. Затем он резко осадил лошадь, чтобы избегнуть столкновения с сухощавым всадником, который, потеряв следы, остановился. И как раз в этот преступный момент он поймал взгляд предводителя, направленный на него. Тогда он на несколько мгновений заставил себя проявить интерес к преследованию. Но как только двинулись дальше, он снова погрузился в изучение тени своего хозяина, его шляпы и плеча, которые появлялись и исчезали в контурах сухощавого всадника. Так они скакали 4 дня, где-то за пределами мира в этих безлюдных и безводных местах, не имея никакой пищи, кроме кусков сушеного мяса под седлами. Скакали через скалы и горы, где, наверное, никто, кроме этих беглецов, доселе не бывал. И все из-за этого. Это была девушка, простой своенравный ребенок. А между тем города полны людей, девушек, женщин, чтобы исполнять малейшие желания этого человека. Так почему ради каприза, страсти, вот именно этой единственной? Спросил сам себя маленький всадник, негодуя на весь мир, и облизнул свои сухие губы почерневшим языком. Таков уж был нрав хозяина. Вот и все, что он знал. Все, значит, из-за того, что они посмели бежать от него. Теперь он видел длинный ряд высоких перистых камышей, дружно склонявшихся, а затем шелковые космы, которые колыхались по ветру. Ветер становился все сильнее, и что бы там ни было, он изгонял из предметов их оцепенелую неподвижность. А это уже было хорошо. «Алло!» — крикнул сухощавый всадник. Все трое остановились. «Что?» — спросил предводитель. «В чем дело?» «Вон там», — ответил сухощавый, показывая вперед. «Что?» «Там что-то движется. Сюда, к нам». Так они говорили, а в это время какое-то желтое животное действительно бежало прямо к ним. Это была большая дикая собака, бежавшая против ветра, с высунутым языком, твердой поступью и с такой напряженной решительностью, что, казалось, она не видела всадников, к которым она приближалась. Животное бежало, подняв нос вверх, и было ясно, что бежало оно не потому, что чуяло запах добычи. Когда собака была уже недалеко, маленький всадник нащупал свою саблю. «Да она бешеная», — сказал сухощавый. «Крикнем», — предложил маленький человек и крикнул. Собака подбежала, и когда маленький человек обнажил лезвие, она отпрянула в сторону и, качаясь, пронеслась мимо. Провожая собаку, он сказал: «А пены нет». Всадник с наборной уздечкой взглянул вдаль и затем крикнул: «Ну, вперед! Причем все это?» И подхлестнул свою лошадь. Маленький всадник уже забыл о том, что так и осталась неразгаданной тайна собаки. Впрочем, может быть, она убегала просто от ветра. Он теперь погрузился в глубокие размышления о человеческом характере. «Ну, вперед!» — прошептал он про себя. «И почему это одному человеку дано говорить «вперед» и с такой силой заставлять других исполнять свою волю? Всадник с серебряной уздечкой всю жизнь говорит так. А скажи это я», — думал маленький всадник. Но люди удивлялись, когда кто-нибудь не исполнял даже самых диких требований хозяина. Эта девушка всем казалась безумной, почти богохульствующей. Маленький всадник задумался теперь о другом спутнике, этом сухощавом, со шрамом на губе. Он так же силен, как и их хозяин, и, может быть, смелее его. А между тем его удел — повиновение и ничего больше, только точное и беспрекословное повиновение. Какое-то неприятное ощущение в руках и коленях заставило маленького человека подумать о более реальных вещах. Он что-то почуял, подъехал к своему сухощавому спутнику и спросил вполголоса: «Обратили внимание на лошадей?» Сухощавый взглянул с недоумением. «Им не нравится этот ветер», — сказал маленький всадник и вновь затрусил сзади, когда всадник с серебряной уздечкой обернулся и посмотрел на него. «Ничего. Ладно», — заметил сухощавый. Они ехали молча. Двое ехали впереди, склонившись над следом, а последний наблюдал за туманом, который полз во всю ширь долины, все ближе и ближе, и он видел, как ветер становится все крепче. Вдали слева он заметил цепь каких-то темных фигур. Может быть, это дикие вепри мчались по долине, но он не сказал об этом ни слова, не упоминал больше и о том, что лошади как-то неспокойны. И вдруг он заметил сперва один, потом другой, огромный белый клубок. Большой сияющий белый шар, как бы гигантскую головку чертополоха, которая двигалась по ветру поперек их пути. Эти клубки парили высоко в воздухе, то опускались, то снова поднимались, задерживались на момент и снова быстро двигались вперед. Лошади видели это и становились все тревожней. Наступил момент, когда он заметил, что большая часть этих клубков, а их становилось все больше и больше, несется по долине прямо к нему. В этот момент всадники услышали визг. Наперерез им мчался кабан, только на мгновение повернул голову в их сторону и снова побежал вниз по долине. Все три всадника остановились и привстали в седлах, вглядываясь в густеющий туман, надвигавшийся на них. «Если бы не этот чертополох», — начал предводитель. Но большой клубок уже пронесся, качаясь в нескольких ярдах от них. Это не был гладкий шар, это было нечто огромное, мягкое, обволакивающее, прозрачное. Простыня, схваченная за углы. Воздушная медуза, вращавшаяся во время движения и тянувшая за собою длинные колыхающиеся нити и волокна. — Это не чертополох, — проговорил маленький всадник. — Мне не нравится эта штука, — заметил сухощавый. — Проклятие! — крикнул предводитель. — Весь воздух полон ими. «Но нас это не остановит!» Инстинктивное чутье, вроде того, которое заставляет стадо оленей вытянуться в линию при приближении к какому-нибудь невиданному предмету, подсказало им повернуть лошадей по ветру, проскакать несколько шагов и уставиться в надвигающееся на них множество плывущих клубков. Клубки эти двигались с какой-то плавной быстротой, поднимаясь и опускаясь бесшумно, приникая к земле и вновь взлетая, все одновременно с какой-то спокойной и сознательной уверенностью. Справа и слева от всадников неслись передовые этой странной армии. При виде одного из них, который катился по земле, вдруг теряя свою форму и лениво развертываясь в цепкие длинные полосы и ленты, три лошади вдруг испугались, заплясали на месте. Предводителя всадников внезапно охватило безрассудное нетерпение. Он стал осыпать проклятиями эти движущиеся клубки. «Вперед!» — крикнул он. «Вперед! При чем тут все это? Как они могут нам помешать? Обратно, по следам!» Натянув удила, он стал осыпать ругательствами свою лошадь. Затем громко со злостью крикнул. «Я вам говорю, я все-таки пойду по этому следу! Где же? Где след?» Он осадил уздой горцующую лошадь и стал искать следы в траве. Длинная липкая нить пристала к его лицу, и какая-то серая нить обвелась вокруг его руки, которую он держал по воде. Что-то огромное, многоногое, побежало по его шее вниз. Он поднял голову и увидел, что один из этих серых клубков как будто стоит над ним на якоре и хлопает развивающимися концами, как хлопает парус при повороте лодки, но только бесшумно. Откинув голову, он со своим навыком опытного наездника некоторое время сдерживал горцующую лошадь. Затем чья-то сабля плашмя скользнула по его спине, сверкнул клинок над головой и рассек колеблющийся баллон паутины. И вся масса поднялась бесшумно, прояснилась и растаяла. «Пауки!» — прозвучал голос сухощавого. «Эти клубки наполнены огромными пауками. Взгляните!» Человек с серебряной уздечкой безмолвно глядел вслед уплывавшим клубкам. «А теперь сюда!» Предводитель посмотрел вниз на красную раздавленную тварь. Наполовину уничтоженная, она все еще шевелила теряющими силу ногами. Затем сухощавый обратил внимание на то, что на них спускается новый клубок, и выхватил свою саблю. Там впереди, в долине, теперь как будто стоял туманный берег, разодранный в клочья. Он сделал попытку ориентироваться. «Скачите за ним!» — крикнул маленький всадник. «Скачите вниз по долине!» То, что затем случилось, подобно замешательству в сражении. Всадник с серебряной уздечкой видел маленького всадника, который проскакал мимо, и, бешено отбиваясь от воображаемых паутин, видел, как он столкнулся с лошадью Сукощавого и опрокинул ее вместе с всадником на землю. Его собственная лошадь проскакала шагов 10 вперед, прежде чем он успел справиться с нею. Затем он взглянул вверх, чтобы избежать воображаемых опасностей, и опять назад, и там увидел лошадь, упавшую на землю, а рядом стоял Сухощавый и рубил саблей трепетавшую там серую массу, которая лилась потоком и обволакивала их обоих. И паутинные клубки, похожие на головки чертополоха на пустыре, в ветреный июльский день, быстро надвигались густой массой. Маленький всадник сошел с лошади, но не решался дать ей волю. Он старался оттащить барахтающееся животное одной рукой, в то время как другой бесцельно рубил в воздухе. Щупальца второго серого клубка запутались, и эта вторая серая масса тоже потихоньку осела. Предводитель стиснул зубы, крепче сжал поводья, опустил голову и пришпорил свою лошадь. Лошадь, лежавшая на земле, перевернулась, на боках у нее была кровь и какие-то движущиеся тени. Сухощавый внезапно бросил ее и побежал по направлению к своему хозяину. Так бежал шагов 10. Ноги у него были стянуты и спутаны серым, и он бесцельно размахивал саблей. Серые ленты веяли следом за ним. Тонкое серое покрывало было у него на лице. Левой рукой он колотил что-то такое, что сидело на его теле, затем вдруг покачнулся и упал. Сделал было усилие, чтобы встать, снова упал и вдруг завыл. Хозяин его видел огромных пауков и над собой, и внизу на земле. Когда ему удалось, наконец, заставить свою лошадь подойти к этому стонущему серому существу, которое барахталось в судорожной борьбе, послышался топот копыт, и маленький человек, верхом, безоружный, лежа животом на белой лошади и вцепившись в ее гриву, ураганом пронесся мимо. И опять липкая сеть серых летучих волокон мазнула по лицу предводителя. Везде, кругом и вверху, эти бесшумно плывущие клубки описывали круги все ближе и ближе к нему. Впоследствии, до самого дня своей смерти, он не мог решить, как все это случилось. Сам ли он повернул свою лошадь, или она по собственному почину пошла следом за другой лошадью? Достаточно только сказать, что в следующую минуту он уже скакал в галоп по долине, ожесточенно крутя саблей над головой. Ветер все усиливался, и воздушные суда пауков, воздушные узлы и воздушные полотнища, казалось, мчались за ним, как будто сознательно его преследуя. Топ-топ-тук-тук, скакал человек с серебряной уздечкой, не думая о том, куда скачет, скакал с испуганным лицом, с саблей наготове. А в сотне ярдов, с хвостом из порванной паутины, тянувшейся за ним, скакал маленький человек на белой лошади, все еще не вполне твердо сидя в седле. Камыши склонялись перед ним, дул свежий и сильный ветер. Над его плечом хозяин видел эти паутинные клубки, догоняющие его. Он был поглощен одной мыслью — спастись от пауков, и поэтому только когда его лошадь уже присела для прыжка, он заметил, что впереди овраг. Он растерялся, перегнулся вперед на шею лошади, снова сел в седло, но уже было поздно. Хотя, растерявшись, он и не сумел перескочить овраг, но он все же не забыл, как надо падать, и вновь был истинным всадником в воздухе на лету. Он отделался ушибом плеча, а его лошадь покатилась, судорожно брыкая ногами, потом лежала внизу, не шевелясь. Сабля его воткнулась концом в твердую почву и переломилась пополам, как будто фортуна разжаловала его из своих рыцарей, а отскочивший конец сабли пролетел на какой-нибудь дюйм от его лица. Через минуту он уже был на ногах и, затаив дыхание, смотрел на паутинные клубки, которые мчались на него. На мгновение его осенила мысль — бежать. Но он вспомнил об овраге и остановился. Он отскочил в сторону, чтобы увернуться от этого плывущего по ветру ужаса, а затем стал быстро карабкаться по крутым откосам, стараясь держаться той стороны, где не было ветра. Тут, на берегу высохшей речонки, он мог скрючиться и в безопасности следить за этими странными серыми клубками, которые все плыли и плыли, а когда ветер затихнет, можно будет бежать отсюда. И он долго лежал, согнувшись, следя за этими странными серыми лохмотьями, тянувшими свои волокна по узкой полосе неба. Один из отставших пауков упал в лощину рядом с ним. Поперек от одной ноги паука до конца другой было не меньше фута, а тело его было с половину ладони. Поглядев некоторое время на чудовищную быстроту, с которой паук искал добычи и отскакивал, человек подставил ему сломанную саблю. «Пусть-ка укусит!» А затем поднял свой каблук с подковой и раздавил его в лепешку. При этом он выругался и долго смотрел вверх и под ноги себе, нет ли еще пауков. Когда, наконец, он уверился, что весь рой пауков не может упасть сюда, он поискал удобного места, сел, погрузился в раздумье и, по своему обыкновению, начал хрустеть пальцами и кусать ногти. Появление спутника на белой лошади вывело его из этого состояния. Еще задолго до того, как он его увидел, он знал о его приближении по топоту копыт. И вот теперь появилась жалкая фигура маленького человека, все еще со шлейфом из белой паутины, тянувшимся за ним. Они встретились молча. Маленький человек был утомлен и пристыжен до состояния безнадежной горечи. Он очутился лицом к лицу с присевшим на корточки хозяином. Того передернуло под взглядом своего слуги. «Ну», — наконец произнес он, уже без всякой претензии на прежний свой повелительный тон, — «вы его бросили?» Моя лошадь совсем взбесилась. «Я знаю, и моя тоже». Он мрачно засмеялся в лицо хозяину. «Я же говорю, моя лошадь взбесилась», — сказал человек, у которого когда-то была серебряная уздечка. «Оба мы трусы», — сказал маленький человек. А тот опять похрустел пальцами некоторое время, пристально глядя на маленького человека. «Не называйте меня трусом», — произнес он наконец. «Вы трус, как и я сам. Быть может, и трус. Есть какой-то предел, за которым всякий человек может и должен испытывать страх. И это я познал, наконец, но не в такой степени, как вы. Вот тут-то и можно установить различие. Никогда мне даже не снилось, чтобы вы могли покинуть его. Ведь он спас вам жизнь за 2 минуты перед тем. Но почему, собственно, вы являетесь нашим повелителем?» Хозяин снова захрустел суставами пальцев, и лицо его было мрачно. «Ни один человек еще не называл меня трусом», — сказал он. «Лучше сломанная сабля, чем совсем никакой. Нельзя требовать от одной загнанной белой лошади, чтобы она тащила 2 человек целых 4 дня. Я ненавижу белых лошадей, но на этот раз делу не поможешь. Вы начинаете понимать меня? Пользуясь тем, что видели и вообразили себе, вы, похоже, собираетесь запятнать мою репутацию. Люди, подобные вам, свергают королей. Впрочем, вы никогда мне не нравились». «О, хозяин!» — произнес маленький человек. «Нет», — сказал хозяин. «Нет». Он резко поднялся при первом же движении маленького человека. Мгновение они мерили друг друга глазами. Над ними плыли клубки пауков. Быстро осыпались камешки, затем топот бегущих ног, крик отчаяния, удар. К ночи ветер стих. Когда солнце село, было ясно и тихо, и человек, у которого была когда-то серебряная уздечка, осторожно вышел, наконец, из оврага по удобному для подъема откосу. Но теперь он вел уже под уздцы белую лошадь, которая раньше принадлежала маленькому человеку. Он был не прочь вернуться к своей лошади, чтобы снять с нее серебряную уздечку, но боялся ночи и усиливающегося ветра, который мог еще застать его в долине. Кроме того, ему не улыбалось и то, что он мог найти свою лошадь всю опутанную паутиной, пожалуй, даже неприглядно объеденную. И когда он подумал об этих паутинных клубках и обо всех опасностях, через которые прошел, и о том, каким образом он был спасен в этот день, его рука невольно нащупала маленькую ладанку, висевшую у него на шее, и он на миг ухватился за нее с сердечной благодарностью. И в то же время он посмотрел вниз, в долину. «Я был разгорячен страстью», — сказал он. «Теперь она получила свое возмездие. И они тоже, без сомнения. Тут, вдали от лесистых холмов, на другом конце долины, сквозь прозрачность солнечного заката, он определенно и безошибочно заметил маленькую струйку дыма. Выражение ясной покорности на его лице вдруг сменилось гневным изумлением. «Дым? Какие-то воздушные шорохи пробежали по траве вокруг него. Вдалеке на камышах колыхались изодранные серые полотнища. Он посмотрел на паутинные клубки, посмотрел на дым. «Пожалуй, это и не они», — произнес он. Но он был уверен в противном. Поглядев некоторое время на дым, он сел на белую лошадь. И когда он ехал, то ему пришлось пробивать себе путь между осевшими массами паутины. Почему-то на земле валялось много мертвых пауков, а те, которые остались живы, преступно пожирали своих товарищей, обращаясь в бегство при топоте его лошади. Время их торжества прошло. Не было уже ни малейшего ветерка, который мог бы их поднять с земли. Не было уже развивающихся в воздухе полотнищ к их услугам. И эти твари, несмотря на весь их яд, не могли уже причинить ему вреда. Он махнул своим поясом на тех, которые, казалось, подошли к нему слишком близко, а один раз, когда небольшая группа их перебегала через открытое место, ему взбрела в голову мысль слезть с коня и растоптать их ногами. Но он подавил это желание. Он ехал и, поворачиваясь в седле, поглядывал то и дело на дым вдалеке. «Пауки!» — бормотал он ежеминутно. «Пауки! Ну ладно, в следующий раз я должен соткать паутину!»